Глава 11. Девушка из поселка. Если у Кийска и бывало когда-то настроение гнуснее, чем теперь, то он об этом успел забыть. Его самым откровенным образом выставили и посоветовали не совать нос не в свои дела. Причем сделано все было в высшей степени артистично, так что и не придерешься, не уличишь Кула в злом умысле. Кул не учел лишь одного — характера Кийска, который даже своему хозяину порой казался не в меру упрямым. Теперь-то он точно не успокоится до тех пор, пока не заберется в расщелину, чего бы ему это ни стоило, и своими глазами не взглянет на то, что прячет там Кул. Обогнув рукотворную каменную стену, Кийск вышел к кромке поля, по которому по-прежнему ползали увлеченные своим непонятным занятием колонисты. Один из них, на которого Кийск едва не наступил, сидел, скорчившись под большим валуном. Из-под скрывающего лицо капюшона доносились тихие, едва слышные всхлипывания. По краю широкого рукава балахона расплывалось кроваво-красное пятно. «Эй, что случилось?» — спросил, остановившись, Кийск. Всхлипывания прекратились, и облаченная в серая фигура сжалась в еще более плотный комок. «А ну-ка!» Легко подавив слабые попытки к сопротивлению, Кийск схватил колониста за руку и отдернул окровавленный рукав. Ладонь была удивительно маленькой и узкой, с тонкими длинными пальцами, но с обломанными ногтями и вся измазанная перемешанной с кровью серой грязью. Внешнюю сторону кисти рассекал глубокий, местами достающий до кости неровный разрез. «Кто это сделал?» — спросил Кийск, не выпуская руки из своей. «Я сама», — ответил из-под капюшона тихий, тонкий девичий голосок. «Когда работала в поле?» «И что же ты здесь сидишь? Рану нужно немедленно обработать и зашить. В поселке есть врач?» «Помощь страждущим оказывает правозвестник, но до вечера он занят». «Да уж, у вашего главного святоши дел не в проворот. И лечит он, должно быть, только заговорами и наложением руки. Обойдемся без него». Кийск расстегнул куртку и оторвал от края майки широкую полосу, которой и перевязал пораненную кисть. Подхватив под локти, он поднял девушку на ноги. «Пойдешь со мной», — повелительным тоном сказал он. «Но я должна работать в поле», — робко возразила девушка. «Много ты с такой рукой наработаешь?» «Нет». «Ну так и говорить не о чем». «Есть здесь у вас старший, которого надо предупредить?» «Нет». «Значит, старший я. Идем со мной». Пока Кийск держал девушку за руку, она покорно следовала за ним. Однако, заметив, что они направляются к красному куполу храма, она сделала попытку вырваться и убежать. «Спокойно», — крепче ухватил ее за руку Кийск. «Что тебя беспокоит?» «Посвященные», — едва слышно произнесла девушка. «Ну и что с того? Что они тебе сделают?» «Меня могут снова отправить на перерождение. Я уже один раз прошла через обряд. Это страшно». «Что он из себя представляет?» Голос девушки сделался ровным, бесстрастным, как у сомнамбулы. «Я умерла. Умерла очень быстро. Боль была мгновенной, и я почти не помню ее. Ужасно было пробуждение, когда я поняла, что снова жива, но у меня нет тела. Я находилась в каком-то странном, нереальном помещении со множеством входов и выходов. Но куда бы я ни пошла, я все время оказывалась перед огромным темным зеркалом, в котором ничего не отражалось. Внезапно что-то толкнуло меня в эту пустоту. Я падала бесконечно долго. Ужас пронзал меня, но у меня не было голоса, чтобы кричать. Я снова очнулась в своем теле, но оно было как будто уже не совсем моим, и сама я стала другой. Все вокруг было знакомым, но мне казалось, что я вижу это в первый раз. Хотелось все потрогать, почувствовать, все заново узнать и понять. Иногда я не знаю, кто я на самом деле, почему я должна делать то или иное. Девушка умолкла, словно захлебнулась своими собственными вопросами. «Как тебя зовут?» — спросил Кийск. «Сестра Дана», — ответила девушка. «А можно без сестры, просто Дана?» «Не знаю», — неуверенно произнесла девушка. «Наверное...» «Эй, Игорь!» — замахал зажатый в руке пилоткой, заметивший их первым кабонга. «Тебе удалось с кем-то подружиться, или ты просто взял заложника?» Двое дежуривших у входа в храм посвященных, увидев Кийска с девушкой, двинулись им наперерез. «Останови их!» — крикнул Кийск Кабонге. Не задавая вопросов, Кабонга спрыгнул с вездехода и, оказавшись перед посвященными, преградил им путь. «В чем дело, ребята? У вас какие-то проблемы? Тогда поделитесь ими со мной». Посвященные попытались каждый со своей стороны обойти неожиданно возникшее препятствие. Кабонга, раскинув в стороны мускулистые руки, сделал шаг вперед, и оба колониста полетели на землю. Дана снова попыталась вырваться и убежать. Кийск подхватил девушку на руки и, добежав до вездехода, бросил на сиденье. «Извините, ребята», — склонившись над поверженными противниками, Кабонга с раскаянием приложил руку к груди. «Я порой бываю так неловок». Вскочив на ноги, посвященные кинулись к вездеходу, но там Лаваль и Глизон направили на них парализаторы. «Извините, господа», — учтиво произнес Лаваль, — «но вездеход является собственностью армии, за которую лично я несу материальную ответственность». Рука одного из посвященных скользнула под балахон. «Не доводи до греха, покажи мне свои ручки», — в спину ему уперся парализатор Кабонги. Посвященные отступили к куполу. Один из них, сделав другому какой-то знак, скрылся в дверях храма. «Не хватает им выучки», — констатировал, убирая оружие, Глизон. Лаваль согласно кивнул. «Ну, Костакис», — облокотился на борт вездехода Кабонга, — «и кого же ты к нам такого привел, что приходится хвататься за оружие?» «Это Дана», — Кийск по локоть закатал рукав на поврежденной руке девушки и снял с кисти пропитавшуюся кровью полоску материи. «Я просто хотел подлечить ей руку. Сато, подай аптечку».